Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В Санкт-Петербурге Андрей Морозов. Ближайший час на нашем телеканале. Торжество болгарской и русской церквей в столице Болгарии Софии состоялось прославление нашего соотечественника и почти современника. Когда неожиданно приходит беда, пострадавшие нуждаются в духовной поддержке. Теперь труды сотрудников МЧС укрепит духовенство Петербурга. Еще одним центром защиты материнства и детства стало больше в Екатеринбургской митрополии. Он образован при Скорбящинском монастыре Нижнего Тагила. Главная святыня Костромской земли продолжает свое путешествие по российским регионам. Накануне Федоровский образ Матери Божией встретили в Астрахани. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В Софии прошли торжества по случаю прославления святителя Богучарского Серафима Соболева. О канонизации чудотворца объявил патриарх болгарский и митрополит Софийский Неофит. Чин прославления был совершен в патриаршем храме святого Александра Невского в присутствии сотен священнослужителей и тысяч мирян. В торжественной церемонии приняла участие делегация из Русской Церкви.
Прославление архиепископа Богучарского Серафима состоялось за литургией в день его памяти. Возглавил чин прославления святейший патриарх болгарский Неофит. Его святейшеству сослужил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион. При большом стечении молившегося народа из алтаря была торжественно вынесена икона святителя Серафима. Было оглашено деяние Архиерейского собора Русской Церкви о канонизации святителя Серафима. В определении сообщалось, что, изучив внимательно жизненный путь и архипастырский подвиг архиепископа Богучарского, было признано возможным причислить его к лику святых для общецерковного почитания. Затем состоялась божественная литургия. Патриарх Неофит поздравил молящихся с великим торжеством, обратился к собравшимся и митрополит Илларион.
Здесь ему суждено было почти 30 лет прослужить в Свято-Николаевском храме.
И только я живел тут почти 30 годин и служил в храм Святой Николай.
И стяжать любовь очень многих людей.
И да намерить любовь ты на много хора.
Которые притекали к нему как духовному отцу, как пастырю, как молитвеннику и как чудотворцу. И та канонизация, которая совершилась сначала в Русской Православной Церкви, а затем ныне и в Болгарской Православной Церкви, со свидетельством того глубокого почитания, которым пользуется святитель Серафим в наших церквах.
В великом торжестве принимали участие духовенство Болгарской Православной Церкви и члены делегации Русской Православной Церкви, а также официальные лица, дипломаты, видные политики, общественные деятели, тысячи мирян.
Сегодня огромный праздник, велик праздник и дружба между Болгарией и Россией. Я хочу сказать, что святый Серафим, покровитель, очень молитвенна помощь, заступничество между Болгарией и Россией, как покровитель небесный.
Это символ соединения на два народа. Русский и болгарский. Этот святой помогает, как и болгарский святой Святой Киприан, так что эти два народа объединились.
Это начало возвращения русско-болгарской братской дружбы и любви после перерыва, который возник в последние десятилетия. Это знак свыше. Владыка Серафим, олицетворение человека, который окормлял и болгар, и русских, прославляется.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата преподнес святейшему патриарху болгарскому Неофиту дар святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, икону святителя Серафима архиепископа Богучарского, Софийского чудотворца. В этот же день в крипте Никольского храма Подворья митрополит Волоколамский Илларион совершил молебен новопрославленному святителю.
Историческое событие в городе на Неве. Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Петербургской епархией и Главным управлением Министерства чрезвычайных ситуаций России по Санкт-Петербургу, рассказывает Глеб Ильинский.
Портретный зал Санкт-Петербургского епархиального управления. Сегодня здесь знаменательное событие. Подписание соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургской епархией и Главным управлением Министерства чрезвычайных ситуаций России по Санкт-Петербургу. Его закрепляют подписями митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин. Недавние трагические события, которые коснулись многих петербуржцев и связанные с крушением пассажирского авиалайнера над Синаем в результате террористического акта в конце октября 2015 года, вызвали необходимость данного соглашения. «Как пища не может быть без соли, так и жизнь не может быть без скорби», — отметил владыка.
«Вовремя нужно сообщать нам, потому что мы не знаем, где какие происшествия происходят. Это соглашение там предусмотрено оповещение, чтобы духовенство бывало тоже на месте катастроф и участвовало в оказании помощи пострадавшим, сотрудникам честно наказывать, потому что они тоже нуждаются в поддержке. Потому что бывают катастрофы разные, такие, что человеческое просто, состояние не переносит. И нужна какая-то помощь духовная. И когда помощь духовная есть, то это легче все переносить. Надеюсь, на оперативное такое сотрудничество мы будем по каждому случаю уже контактировать. И там, где нужна помощь священника, мы будем немедленно выезжать. Для этого у нас есть отдел специальный, который занимается тоже такими срочными выездами.
В рамках соглашения Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу будет осуществлять мероприятия по подготовке священнослужителей, сестер милосердия и добровольцев Санкт-Петербургской епархии к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Мы тут же выезжаем туда, куда нас просят, приглашают. Мы всегда готовы быть рядом с людьми, которые сегодня нуждаются в поддержке. И в епархии, и в церкви есть специальный отдел, который взаимодействует тут же.
Я хочу сказать, что вот именно помощь – это очень нужно. Вот, очень нужна, потому что правильно дать людям оценить ситуацию, сказать нужные слова – это очень важно. Особенно в период чрезвычайной ситуации и общения с родственниками.
Соглашение предусматривает планирование и координацию совместных действий по оказанию помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, участие в конференциях, в том числе международных, совещаниях и семинарах, выставках, организацию и проведение совместных мероприятий и многое другое.
Вера, она укрепляет силу. Поэтому думаю, что вовремя, когда мы скажем какое-то доброе слово, это как бальзам на душу будет, да, человеку, которому легче принести эту утрату будет. А учиться будем в МЧС, они тоже уже много имеют опыт, как помогать. И мы тоже сейчас начинаем тоже учиться у них. Психолог учимся, тоже все молодцы, ребята помогают хорошо в таких ситуациях. Поэтому, помогая друг другу, мы как-то легче будем переносить все эти горе и страдания, которые будут выпадать, конечно, на нашу жизнь. Обязательно будут. Без этого не бывает жизни. Дай Бог, чтобы нам это все укрепить в делах добрых, и чтобы у нас больше было у всех доброты, милосердия, сострадания. Особенно в такие минуты, когда нужна поддержка духовного человека.
А в столице Среднего Урала сотрудники Екатеринбургской епархии посетили Главное управление МЧС по Свердловской области для знакомства с новым проектом по спасению людей. Подробности расскажет Юрий Малышев.
Специалисты считают, что если бы каждый из нас знал правила оказания первой помощи, то это могло бы спасти десятки тысяч жизней. Спорить с этим сложно, потому что в жизни каждого человека возникает момент, когда такие знания попросту необходимы. МЧС России решил восполнить этот пробел, организовав проект «Научись спасать жизнь». Сотрудники Екатеринбургской епархии в сопровождении сотрудников МЧС побывали на экскурсии в Главном управлении Министерства на Урале, где смогли познакомиться со всем доступным специалистам оборудованием, а главное, получили необходимые знания для того, чтобы оказать первую помощь.
Простые правила оказания первой помощи позволяют, да, оказать помощь. Да. Мы можем где-то навредить, да, оказывая помощь, но лучше оказать помощь, чем не оказать. Поэтому первый принцип оказания первой помощи – это собственная готовность.
В ходе экскурсии были также рассмотрены основные заблуждения, касающиеся первой помощи. Эта тема оказалась интересной и актуальной для всех сотрудников епархии. Ведь некоторым приходилось быть свидетелем того, как человеку становилось плохо в храме. По самым разным причинам. От повышенного давления, от обострения хронической болезни, а иногда просто духоты. Оказать первую помощь в подобной ситуации – долг каждого.
С кем-то из прихожан случился сердечный приступ. Вот правильно. Так сказать, действовать в этой ситуации, не то чтобы прямо вот спасти жизнь, вот, но если человек правильно оценил ситуацию, если он выполнил какие-то первоначальные действия по спасению жизни, здоровья человека, то это может быть основанием для того, чтобы человек действительно жил.
Планируется, что теперь участие в проекте «Научись спасать жизнь» примут также и воспитанники воскресных школ. Таким образом, с самого юного возраста ребята получат необходимые знания, которые помогут спасти жизнь в самых разнообразных ситуациях.
В Санкт-Петербурге есть уникальное место – Дом ветеранов сцены. Духовная доминанта этого комплекса – церковь святителя Николая Чудотворца, отметила на днях 110-ю годовщину с момента освящения. Возглавить божественную литургию и разделить радость торжества с прихожанами храма прибыл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Дом ветеранов сцены и домашний храм святителя Николая Чудотворца обязан своим существованием выдающейся артистке Александринского театра, блистательной Марии Гавриловны Савиной. При ее деятельном участии в начале 20 века появилось убежище для престарелых сценических деятелей. В 1906 году освятили храм в честь святителя Николая. Митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, Варсонофий приехал специально, чтобы поздравить насельников и служащих дома ветеранов со 110-летием храма.
Господь всегда с нами. Он с нами в молодости, он с нами в средней полосе жизни, он с нами, когда мы становимся уже ветеранами этого мира. Господь всегда с нами. Главное, чтобы молились молча, спокойно, мирно, тихо ему. И Господь слышит на молитвы и дает нам тихое и спокойное житие.
Владыка Варсонофий на добрую память подарил храму икону святого мученика и целителя Пантелеймона, а также наградил медалями и митрополичьими грамотами помощников, благодетелей и самих ветеранов сцены. Среди награжденных оказался Валерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра. Он рассказал, что вера в Бога преображает творчество.
Если ты держишь в голове и в сердце, прежде всего, вот это ощущение того, что ты человек верующий, и что ты все равно свои главные задачи, и что бы ты ни делал, ты почитаешь все-таки какое-то дело благое, дело просветительское, дело воспитательное, то, конечно, это окрашивает определенной окраской все, что ты делаешь. Когда этого нет, то это не то, что ты можешь сделать неталантливый призыв, ты можешь его сделать. Это разные вещи. Но, конечно, вот этой какой-то внутренней силы или внутреннего направления, конечно же, не будет. Поэтому это очень важно.
Среди гостей праздника также был Николай Сергеевич Мартон, актер Александринского театра, народный артист России, играл великие роли Наполеона Бонапарта, Антуана де Сент-Экзюпери, Пьера Гюнте. Но уже 3 года он является прихожанином Никольского храма. За праздничным богослужением Николай Сергеевич впервые в жизни вошел в святое святых – алтарь.
Господь Бог послал мне такое счастье быть сегодня в алтаре и провести там все время службы, которая произошла в этом храме. И потом мне было поручено сегодня прочитать молитвы, что я и сделал с огромной ответственностью, чувством необъяснимым. Словами это сказать нельзя.
В церкви артисты не играют, они ищут Бога своим живым сердцем и умом. Ветераны сцены имеют возможность регулярно приступать к церковным таинствам. По воскресным дням в храме проходят катехизические занятия.
Ростовске и Новочеркасске Меркурий побывал с архипастырским визитом в Азовском городском благочинии. Владыка возглавил божественную литургию в храме Азовской иконы Божией Матери, затем глава Донской митрополии осветил православный культурно-просветительский центр. Среди направлений его деятельности – воскресная школа, детские кружки, казачий музей, патриотическая работа с молодежью.
Боже, насади, десница твоя.
Приход в честь Азовской иконы Божьей Матери молодой. Первая служба здесь состоялась в ночь Святой Пасхи, 7 на 8 апреля 2007 года. Храм рассчитан на одновременное посещение около 300 прихожан и имеет статус полкового. В нем всегда много казаков.
Тут не только азовчане. Не только из станицы Азовской, из Азовского юрта. Приехали из Аксая, приехали отовсюду.
Для казаков воспитание молодежи в духе православия очень важно. Ведь казак без веры не казак. Многие водят своих детей и внуков в воскресные школы. А в приходе Азовской иконы Божьей Матери теперь будет не просто школа, а православный культурно-просветительский центр.
Ждали долго мы открытия центра. Дети работают уже с сентября и проходят занятия с сентября. Им так нравится, очень нравится.
Дети, которые уже посещают воскресную школу в этом приходе, от нового здания в восторге.
Я хожу уже в воскресную школу где-то 2 года. Сначала в подвале тут в церкви было, а потом уж новую построили. Она красивая, и там хорошие учителя.
Мне нравится заниматься в школе, потому что там учителя хорошие, и они добрые.
Спасибо, дорогой мой, благодарю тебя сегодня. Благословение Божие пусть с вами пребывает молодыми казаками, молодыми казачками.
Помимо классов для занятий воскресной школы, в новом здании много интересного. Студия детской анимации, кукольные и молодежные театры, военно-патриотический клуб «Пересвет» и «Изо-студия», музей казачьего быта. Все классы уже оборудованы. Закуплены книги для библиотеки.
Оглавление Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Мы сегодня окроплением воды священной завершили очень важное дело, которое было предпринято настоятелем вместе с благотворителями и прихожанами святого храма. Мы освящаем и открываем духовно-культурный центр прихода иконы Божьей Матери Азовской.
Глава Донской митрополии подчеркнул, реализация духовных потребностей христиан не должна ограничиваться стенами храма. Для православных прихожан культурный досуг, занятия спортом, изучение истории Родины – неотъемлемая часть воспитания молодежи.
Двери этого дома с любовью всегда будут открыты после каждого божества, после каждого богослужения – для этого прихода и для всех тех людей, кто хочет прийти, идет к храму, но пока еще не готов войти в него, но готов соприкоснуться с подлинной духовной русской православной культурой.
Инвестиции в образование, к каковым относится духовно-просветительский центр, самое важное вложение в жизнь православного человека. За труды по строительству центра глава Донской митрополии удостоил архиерейской грамоты благотворителей. Валерия Скоробогатова, Константин Яковлев, телестудия «Дом православный».
В Узбекистане, в городе Казалкенте, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий совершил освящение церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость». Подробности в сюжете наших корреспондентов.
Как можно узнать из печатных изданий Узбекистана, идея создания этой церкви появилась в 1996 году, после того, как основная масса русскоязычного населения выехала из страны. Оставшиеся в республике люди столкнулись с проблемой сохранения родной культуры и русского языка. И вот, в день памяти равноапостольного Кирилла, учителя славянского, митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий совершил чин освящения церкви. На торжественное событие приехало множество гостей.
Приехали все наши друзья.
Да.
Знаете, очень приятно. Как раз те священники, с которыми мы начинали, мы еще не будучи батюшкой, не будучи священником, проходил послушание в храме.
В соборе,
да, служил послушание в монастыре. Они сегодня все были на нашем великом таком празднике освящения. Это делается один раз в века.
Это удивительное место в городе Газалкенте. Очень светлое, очень теплое, где тебе всегда рады, где ты всегда найдешь ответы на свои вопросы. И на душе становится очень легко и радостно, когда мы находимся здесь. Поэтому хочется приезжать снова и снова.
После таинства причастия владыка Викентий поздравил настоятеля храма, отца Бориса и всех прихожан с великим чином освящения храма.
Мы сегодня осветили храм через стих скорбящих радости. И, может быть, не случайно люди и настоятель с матушкой приняли решение, чтобы дать имя этому храму всех скорбящих радости, потому что мы любим, мы почитаем, мы верим, что Пресвятая Богородица является нашей заступницей, и скорби у нас очень многие, и потому она и всех скорбящих радости.
Также владыка наградил отца-настоятеля медалью в честь 200-летия со дня окончания Отечественной войны 1812 года.
Событие произошло такой громадной важности для нас. Освящение нашего храма, нашего престола пришлось нам ждать сколько лет? 14. Для нас этот храм – это наш маяк, который освещает всю нашу жизнь, все наши дела, все наши добрые намерения.
Поздравить батюшку с этим радостным событием спешили все прихожане храма.
Пусть он также несет свой крест в своей службе, так же, как и нес до этого. Пусть Господь ему поможет в его благих делах.
Не только вместе молиться, но и вместе отдыхать саратовский приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы организовал народные гуляния. Это возможность для непринужденного дружеского общения и получения заряда бодрости. Веселились вместе с прихожанами и наши саратовские коллеги.
Удар шашкой, и бутылка с водой разрубается напополам. Мальчишки с восторгом смотрят на казаков и выстраиваются в очередь. Сейчас и их этому научат. На праздничное гуляние сегодня собрались воспитанники воскресных школ, учащиеся и преподаватели Свято-Покровской православной гимназии, родители, духовенство, жители города. Отовсюду звучат задорные русские песни. Вот завели большой хоровод, а здесь демонстрируют приемы рукопашного боя. Программа насыщенная. Подвижные игры, традиционные народные забавы, конкурсы, эстафеты. И везде хочется принять участие.
Как показывает практика, народу это очень нравится, вот, и то количество людей, которые присутствуют, также об этом говорит, то есть, что это у людей востребовано. Люди сюда приходят с той целью, чтобы отдохнуть как-то от этой вот постоянной суеты.
На этот праздник приходим каждый год. Вот уже.
Да, и впечатляет всегда размах, собранность, да. Организованность праздника.
Зимние праздники вообще очень необходимы, потому что детям и кататься, и общаться, и рядом с храмом, и зайти в храм обязательно нужно, и гимназия родная рядом. Да. В общем, впечатление очень хорошее, и хочется пожелать всем только здоровья, радости, успехов и крепости к предстоящему
Посту.
Поэтому мы набираемся сил, радуемся вместе с детьми.
Одна за другой проносятся ледянки. Ни дети, ни взрослые. Никто не смог устоять перед высокой горкой. Малышня с удовольствием бегает по ледяному лабиринту. Здесь они, словно снежной крепости, мирным шагом ходят наряженные лошади. Ребята посмелее садятся верхом. Малыши усаживаются в повозку.
Мне очень понравилось, что тут есть хорошая горка. Там очень весело сегодня. Но я здесь уже давно хожу с бабушкой на службу.
Тут же развернулась полевая кухня. Всех угощают сытным кушаньем и горячим чаем. И снова народ бежит на горку и пускается в пляс.
На Тверской земле продолжается возрождение Николаевского Клобукового монастыря в городе Кашине. На днях обитель посетил митрополит Тверской и Кашинский Виктор.
Одной из важнейших задач своей деятельности митрополит Тверской и Кашинский Виктор видит восстановление церковных сооружений, которые были порушены на протяжении прошлого века. Этой Тверской Спасо-Преображенский собор, воссоздающийся в областном центре, на месте которого в минувшем году, впервые за последние 80 лет, владыка Виктор совершил божественную литургию и многие другие храмы Древней Тверской земли. К их числу принадлежит и Николаевский Клобуков монастырь в городе Кашине. Основанный в середине XIV века, Он особенно известен тем, что здесь нашла успокоение супруга святого благоверного великого князя Михаила Тверского, княгиня Анна Кашинская, также прославленная в лике святых. С тех пор, как 20 лет назад эта обитель была возвращена Русской Православной Церкви, она буквально переживает второе рождение. И это во многом благодаря тому, что митрополит Виктор старается держать реконструкцию монастыря в Кашине, как и всех остальных воссоздающихся храмов региона, под личным контролем. На днях владыка в очередной раз посетил Кашин, совершил в Николаевском Клобуков монастыре божественную литургию и ознакомился с ходом работ по восстановлению обители.
Чудотворная Федоровская икона Божией Матери прибыла в Астрахань. Около месяца она путешествовала по Северному Кавказу, Ставропольскому краю и Республике Калмыкия. В Покровский кафедральный собор святыню привезли из Яшкуля. В храме она пробудет до 7 марта, после чего чудотворный образ доставят в Ахтубинск. А затем она вернется в родную землю, в Кострому. На встрече иконы побывали наши астраханские коллеги.
Под колокольный звон и церковное песнопение Феодорскую икону Божьей Матери поставили на почетное место в Покровском кафедральном соборе. Молебен, в котором приняли участие верующие, отслужили священнослужители храма во главе с митрополитом Астраханским и Камызякским Ионой. Слова, обращенные Богородице, звучали особенно торжественно и трогательно. Ведь перед нами не просто иконы, говорили прихожане церкви, а национальное достояние России. Древнейшая русская святыня, написанная еще в первом веке евангелистом Лукой. Перед ней молились Александр Невский, а также Дмитрий Донской перед Куликовской битвой. Многие астраханцы, целуя чудотворный образ, не скрывали слез.
Я прошу, чтобы мои внуки, правнуки, дочка моя была в семейной жизни счастлива. Эта икона для меня очень значима. У меня мама родилась накануне Федоровской, и она всегда ее любила и говорит, цени, почитай эту святыню.
Ею венчали на царство первый из династии Романовых, Михаила. Кстати, в честь родовой святыни всем иноверным невестам наследников русского престола обычно давалось отчество Феодоровна. Эта икона сопровождала династию Романовых до мученической кончины последнего государя. Список со святого образа нашли в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Сегодня подлинник чудотворной иконы хранится в стенах Богоявленско-Анастасийного женского монастыря. В Костроме.
Она исцеляет от многих недугов, болезней. Считается, что эта икона очень древняя, такая государствообразующая.
Кстати, в нашем городе она не впервые. В конце сентября, начале октября 2008 года чудотворный старинный образ Богоматери гостил в нашем городе. Ее привозили с Костромы на празднование 450-летия Астрахани. К ней в те дни приложились тысячи жителей области. Астраханские батюшки рассказывали, что и в нашем регионе произошло несколько чудесных событий, когда после молитвы перед чудотворным образом несколько бесплодных семей обрели счастье материнства и отцовства.
Особенно она помогает семейной жизни. Очень много у нас страдают людей, которые не имеют детей. И вот, когда к этой иконе прикладываются, вот она у нас уже третий раз, после этого рождается у них дитё.
Поток людей к святыне не иссякает. Для безопасности людей возле храма установили временный пропускной пункт, где дежурят стражи порядка и казаки. Предполагается, что святыня пробудет в Астрахани по 7 марта. В этот день ее после обеда увезут для поклонения верующим в Ахтубинск. А потом она вернется к себе домой, в Кострому.
Оказать реальную помощь в любой ситуации, какой бы сложной она ни представлялась, на первый взгляд, вот основная задача Центра защиты материнства и детства, организованного в Нижнем Тагиле, созданный при Скорбящинском женском монастыре. Он не только консультирует беременных женщин, но и заботится о мамах, решивших сохранить жизнь своему ребенку. В один из дней работы Центра «Дар жизни» побывала наша корреспондент Надежда Калинина.
Аккуратно развешанные платья, блузки и куртки, а также море мягких игрушек, памперсы и пеленки. Но это не магазин женской или детской одежды. Это салон даренных вещей «Дарена». Организованный при центре «Дар жизни», он нужен для того, чтобы будущие или молодые мамы, оказавшиеся в трудных обстоятельствах, смогли одеть своего малыша и найти себе доступные и подходящие вещи.
Как видите, у нас именно салон. Мы старались, когда проект этот задумывали, мы старались, вернее, идея сама, сделать для мамочек, которые к нам обращаются, не просто вот, как это обычно бывает, приносят пожертвования, какие-то мешки, как-то все это некрасиво, а нам хотелось сделать похожим на салон или на самом деле салон. Хотя все, что вы здесь видите, это никто не покупал. Специально здесь люди, наши благотворители, приносят вещи для мамочек, для их деток.
Татьяна пришла со своей подругой для того, чтобы выбрать приданое для будущего малыша. Мальчик родится в следующем месяце, поэтому позаботиться о распашонках нужно уже сейчас.
Подружке мама посоветовала прийти записаться. И пришли, записались, понравилось, пришли еще.
А Ксения сегодня берет вещи в основном для себя, ведь одежда для беременных стоит немалых денег, и не все могут ее себе позволить.
Я нуждаюсь в помощи, как мать-одиночка. Пришла вот сюда, да, за помощью, действительно. Помогли очень хорошо. Потом уже, когда родим, пообещали уже выдавать ей памперсы и одежду для малыша.
Также сейчас в центре проживает мама с тремя детьми. После выпуска из детского дома Марии предоставили непригодное жилье. Попытка устроить личную жизнь закончилась разводом, а с января женщина осталась без пособий. Без денег Мария с детьми в буквальном смысле оказалась на улице. Поэтому пока юристы и социальные работники помогают решить проблемы, мама с дочками живет здесь. А по соседству с ней в других комнатах продолжают работать волонтеры.
У нас выделены четкие часы работы, когда дежурят волонтеры, это вторник, среда, четверг с 3 до 6 и суббота с 12 до 3. И к нам могут обратиться, ну, вот любая семья, которая оказалась в какой-то сложной, трудной ситуации, мы им постараемся помочь. Ну, конечно, наша главная цель – это помогать именно мамам с маленькими детками.
Также при женской консультации ведет работу психолог центра, проводящий беседы с женщинами, стоящими перед выбором, делать или не делать аборт.
Более 500 женщин проконсультировали, оставили детей только 100, так чуть-чуть побольше, так за 100. Но вот те 400, которые ушли от нас, они ушли с мыслью, что это не просто так аборт, это очень серьезное, очень ответственное решение, которое сказывается обязательно на ее здоровье, обязательно сказывается на семье.
Порой в трудных жизненных ситуациях наша жизнь напоминает рассыпавшийся пазл, который никак не хочет складываться в готовую картинку. Но в Центре защиты материнства и детства «Дар жизни» помогают найти решение. И вот уже пазл не кажется таким сложным.
Я тебя боюсь.
Если вы считаете, что вам необходима помощь Центра защиты материнства и детства, то вы можете обратиться по адресу Нижний Тагил, улица Газетная, 54, или позвонить по телефону, код города 3435 212 224. Время работы – вторник, среда, четверг с 3 до 6 и суббота с 12 до 3.
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению организовал курсы по обучению священнослужителей и добровольцев русскому жестовому языку. Занятия проводят ведущие преподаватели и специалисты учебно-методического центра Всероссийского общества глухих. На одном из таких занятий в московском храме в Новокосино побывала наш корреспондент Эльвира Гордеева.
В московском храме всех святых, в земле российской просиявших, первое занятие церковных курсов по изучению русского жестового языка. Труды по его организации на себя взял функционирующий при храме с октября прошлого года приходской центр по работе с глухими и слабослышащими людьми. Опубликовав приглашение на занятия, организаторы курсов даже не предполагали, что откликнется такое число желающих.
Огромный ажиотаж, мы даже не ожидали, немножко испугались, записалось более 50 человек. И если бы мы не остановили давать объявления, вот, не остановили этот процесс, то записалось бы еще больше. Мы просто уже решили остановиться на том, что уже есть. Потому что учить язык, конечно, лучше в компактной аудитории, а для большое количество людей это очень сложно.
Светлана Ковалева – доброволец благотворительной организации «Сердце есть», оказывающая различную помощь детям из многодетных и малоимущих семей.
Не так давно я начала ездить в подворье батюшки отца Мелитона, который недавно интервью тоже было по телеканалу «Союз». И там есть детки с ограниченными возможностями, в том числе слабослышащие. И чтобы иметь возможность с этими детишками лучше общаться, их понимать, собственно, я и пришла на курсы по благословению батюшки отца Мелитона.
В Москве работают несколько светских центров изучения русского жестового языка. Они востребованы, но дают лишь базовую лексику, основу языка. Потребности воцерковленных людей с полной или частичной потерей слуха такие курсы не удовлетворяют.
Вот поскольку сейчас есть большой социальный запрос, большая актуальность того, чтобы церковь работала с глухими, у нас возникла идея попытаться организовать курсы русского жестового языка с церковным уклоном, на котором бы рассматривались бы вопросы духовного просвещения глухих, вопросы перевода церковных молитв.
Помимо разговорной лексики, слушатели знакомятся с переводом на жесты церковных терминов и молитв, а успешно прошедшие обучение смогут принять участие в сурдопереводе литургии. Занятия курсов планируется проводить каждую среду с 18 до 21 часа, и продлятся они до конца мая. Для слушателей, успешно прошедших базовый курс, в будущем планируется открыть группу продвинутого уровня. Кроме того, в помощь волонтерам синодальный отдел выпустил 2 тематических методических пособия: 100 фраз на русском жестовом языке, разговорник для священнослужителей и инвалид в храме, помощь людям с проблемами слуха и зрения.
В Вологде снимают кресты с Софийского собора. Это связано с необходимостью реставрации святыни. Свидетелями сложной операции по спуску одного из крестов стали наши вологодские коллеги.
Больше 400 лет осеняют соборную горку в Вологде кресты величавого Софийского собора. Ветер и суровая северная погода не пощадили их. На крестах имеются многочисленные утраты и повреждения. Совсем недавно один из крестов на юго-восточной луковице сильно накренился. Дирекция Вологодского музея-заповедника, в пользовании которого находится собор, приняла решение о немедленной реставрации древней святыни.
На самом деле конструкция она была повреждена внутри купола, и были опасения, что крест может рухнуть. Вот, сейчас этот крест будет храниться на территории Вологодского музея-заповедника, и мы ожидаем, что после проведения всех необходимых процедур конструкция будет отреставрирована, и крест будет, конечно, обратно водружен на храм.
Снять крест с высоты почти 60 метров – сложная задача. Трудно представить, как древние мастера, не имея специальной техники, установили его на такую значительную высоту. В 21 веке для того, чтобы осуществить демонтаж креста, ушло 3 часа работы промышленных альпинистов и специального подъемного крана.
Сейчас надо зацепить его, надо поднять.
Кресты древнего Софийского собора сами по себе уникальны. Внизу креста находится цата – полумесяц, который символизирует царское достоинство Христа Вседержителя, или якорь, венчающий главки храмов кораблей, везущих верующих ко спасению в бурном житейском море. За долгие столетия основание крестов-якорей прогнило и расшаталось.
Специалисты Вологды реставрации обследуем все 5 глав на предмет составления ведомости работ, то есть определяться виды работ, соответственно, и где-то вот месяц, наверное, скорее всего, будет сделаться проектно-сметная документация, после определиться сама сумма, то есть сколько необходимо средств и какие виды работ, ну и, соответственно, следующим этапом будет проведение ремонтно-реставрационных работ на все 5 главках.
Тщательного обследования специалистами ожидают и остальные кресты Софийского собора. По предварительным оценкам реставраторов, эти работы продолжатся не один месяц, и не исключено, что эта уникальная операция станет началом комплексной реставрации крестов известнейшей Вологодской святыни. Владислав Калашников, телеканал «София».
В городе Великие Луки проходит выставка-ярмарка изделий Минского Свято-Елизаветинского монастыря. Это удивительные вещи, выполненные с любовью, молитвой и высоким уровнем мастерства. Подробности в сюжете Великолукской телерадиопередачи.
По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в ДКЛК начала свою работу Минская православная выставка-ярмарка «Кладезь». На торжественном открытии присутствовали представители городской администрации и великолукские священнослужители. Они горячо поддержали участие города на Ловоте в международной духовно-просветительской программе «Единая вера, единая Русь святая». Ведь именно сегодня, в крайне сложное для нашей страны время, необходимо возрождать союз России с православными братскими народами.
Нам очень приятно, что к нам приехали наши братья с выставкой, показать ее. Вот. Это, скажу, способствует нашему православию, объединению наших народов. Мы знаем, что на сегодняшний день происходит на территории Братской Республики Украины. Мы не хотели бы, чтобы это было допущено на территории остальных братских славянских народов. Поэтому эта выставка поспособствует, я думаю, нашему объединению и дальнейшему духовному нашему воспитанию.
Все, что можно приобрести на ярмарке, создано монахами и послушниками Минского Свято-Елисаветинского монастыря. Иконы, оригинальные изделия из керамики и цветного мозаичного стекла, мази и бальзамы на травах, лечебные чаи, мед – лишь неполный список того, что предлагают нам белорусские гости. И прелесть этих рукотворных шедевров не столько в соблюдении старинных технологий, сколько в молитве и любви, с которыми они создаются. Примечательно и то, что все собранные с продажи средства пойдут на благотворительные нужды. Ведь монастырь является оплотом для людей, страдающих психоневрологическими заболеваниями, борющихся с алкоголизмом и наркоманией, для тех, кто недавно отбыл наказание, потерял семью и дом, да и просто павших духом в силу жизненных невзгод и душевных травм.
Монастырь наш молодой, самый молодой в Беларуси, в то же время это самый крупный монастырь в Беларуси. Первый постриг у нас совершился 22 августа 1999 года, это является днем рождения монастыря. Одновременно с рождением монастыря у нас стали появляться мастерские. Сейчас на данный момент их более 30, и все те изделия, которые на наших стендах вы увидите, это изделия, сделанные в наших мастерских. Вообще хочу сказать, что наш духовник, отец Андрей Лемешонок, человек очень творческий. И вот в самом начале, еще когда только зародилось наше сестричество, а потом уже когда появился наш монастырь, он собрал вокруг себя людей творческих. И, может быть, именно поэтому у нас очень много мастерских такого творческого направления.
Добавим, что выставка-ярмарка «Кладезь» будет открыта в ДКЛК до 11 марта. Помимо торговых павильонов, великолучан приглашают посетить различные концерты, творческие встречи, показы художественных и документальных фильмов, а также представления кукольного театра «Батлейка» и экскурсии по белорусской хатке. Вход на все мероприятия свободный. Время работы с 10 до 19.00.
Искусству колокольного звона теперь обучают студентов. В храме апостола Андрея Первозванного в Астрахани сегодня практикуются не только работники церкви, но и учащиеся консерватории. Занятия проходят на колокольне высотой с 12-этажный дом в микрорайоне Бабаевского. Там строится уникальный многопрестольный храм. Колокола для него отливали в Москве. Подробности в сюжете наших астраханских коллег.
Звонарь Галина Титова уверенно выводит мелодию. Ее слушаются все 14 колоколов. Да и тетя Галя, как называют бывшего музыкального работника в храме, считает их живыми, с индивидуальными характерами.
Самые любимые мои колокола – это вот колокольчики зазвонные, как ангельские голосочки звенят. Ну и благовест, конечно. Это мощь, благовест. Он же благую весть несет.
Колокольному звону звонарей обучал мастер из Пскова. Среди его учеников и студенты консерватории. Я сам будущий музыкант, но мне нелегко освоить такую технику исполнения. Все по-другому, признается Сергей Шелков.
Каждый раз, когда я поднимаюсь на колокольню, чтобы звонить, я смотрю вперед, смотрю на наш город, который практически весь виден с нашей звонницы. И когда я звоню в благовест, частички моей души, они расходятся по всему району, разлетаются вместе с этим звоном.
На практике и по нотам. Такие встречи не только продвигают в мастерстве, но отдает и особое расположение души. Двухтомник «Ноты колокольных звонов России» на столе – неоценимое подспорье для всех.
Среди всех колокольных звонов имеется звон нашего Астраханского Покровского собора. И тут я вспомнил, когда я был звонарем Покровского кафедрального собора, к нам действительно вот в этот момент приезжали музыканты, и они просили меня, чтобы я им звонил, и они все записывали и говорили мне тогда, что мы обязательно издадим книгу.
Удивительная история самих колоколов на звоннице строящегося храма. До сих пор здесь вспоминают, как группа паломников ездила в Москву на колокололитейный завод и наблюдала за отливкой святынь. Оказывается, рассказывают участники поездки, литейное искусство требует строгой тишины в цеху и боится сквозняков. А вот когда провели спектральный анализ колокольного звона, оказалось, чем тяжелее колокол, тем богаче звук. Так голос 2,5-тонного благовеста соответствует мощи и красоте симфонического оркестра.
Когда мы приехали домой и стали отсматривать весь видео и фотоматериал, и увидели уже на большом экране компьютера чудо, что из сплава стал огонь подниматься в виде креста.
А со временем на строящейся звоннице в 37 метров в высоту появятся и часы с боем. Жители микрорайона Бабаевского смогут по ним сверять время.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня у христиан наступает сплошная мясопустная неделя, называемая «сырная седмица». В простонародье – масленица. Мясо не едим, поста нет, на молоко и яйца. В понедельник церковь будет праздновать память обретения мощей блаженной Матроны Московской. Это воскресенье – последнее перед Великим постом. Оно называется «Прощенное воскресенье». Также церковь вспомнит в этот день Адамово изгнание. О том, как отметит русская церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.